А сейчас я так, чтобы как-то в перебивку с поэтами и, так сказать, людьми возвышенными, хотя выбор у меня такой, что все поэты. Но вот я хочу дать слово, да, вначале, видимо, Юрию Линнику, который приехал из Петрозаводска, вот, доктор философских наук и поэт, который надо занести в книгу Гиннесса, потому что он написал, я уже не помню, потому что у него все время увеличивается количество венков сонетов, которые он уже написал и опубликовал. Вот такой удивительно энергетически заряженный человек, который с 70-х годов интересуется наследием Даниила Андреева и обдумывает его.
Дорогие друзья, когда-то Карл Юнг у нас был запрещен, теперь широко издается, обошел в моду. Я думаю, не раз опоставляли Данила Андреева и бессознательное Юнга, говорили об архетипах Данила Андреева. Здесь много от моды, но тем не менее проблема стоит. У нас почему-то забывают, что главная задача Юнга – это высветление архетипов. Высветление – одно из самых ключевых слов Данила Андреева. Юнг говорил, что надо архетипы поднимать из недр бессознательного, выводить на уровень сознания и их уничтожать. Негативный архетип. Мне кажется, что этим занимался Данил Андреев. Высветление, очищение, преображение мира. Он эти архетипы проявлял, он их ярко живописал, уже когда они реализованы в мифе, когда они раскрыты картинно. И это его главная миссия. Я бы сказал, что «Роза мира» – это новый вариант сотериологии. Сотериология – это наука о спасении мира. И Данил Андреев – это великий сотериолог. Дальше. Понятие бессознательного надо связать с понятием размерности. Это проблема, которая очень волновала Данила Андреева. Хочу вам напомнить, что в середине 19 века несколько ученых одновременно, среди них великий Риман, стали говорить о том, что пространство наше может иметь большую размерность, чем то, которое мы имеем. Три измерения. Но особую роль здесь играл замечательный математик Людвиг Шлепле, который вообще ввел понятие политопа. То есть это платоновые тела, прекраснейшие платоновые тела, но в четырех измерениях и даже в больших измерениях. Эти идеи подхватил Чарльз Хинтон, автор книги «Четвертое измерение», которая была очень популярна в России. Я думаю, встречается Хинтон или нет у Данила Андреева где-то? Ссылки на него нету?
Нет, ссылки нет. Нет. Да.
Знаете что, это книга, которую читали в России очень широко. Ее читал Флоренский. И Флоренский связывал Чурлёня со четырехмерным миром, опираясь на вот эти идеи. Да?
Флоренского он читал.
Да, да, да. Он, короче говоря, это... Хинтон – это русский период Хинтона, начиная с Серебряного века. Ну, вот смотрите, конечно, мир Данила Андреева – это мир колоссальных размерностей. Но он и наращивал размерность, когда хотел, а где-то он говорил, например, о том, что размерности выпадают. Но хочу вам напомнить, что, скажем, антикосмос имеет два измерения. Антикосмос плоский. Вы знаете, вот тень, да, тень Аида, как они хорошо писал Голосовкер, что они вроде как будто вот реальны, но они в то же время мнимы. Платон называл наш мир миром теней. Значит, ясно, что в сознании Платона были миры с какими-то другими размерностями. Но это все понятно. А то, что Шаданакара у него одномерно, и роль не имеет пять измерений. Наша мануфактура – 6 измерений. Короче говоря, возможно нарастание. Ну вот одна из самых главных проблем Серебряного века – это была проблема визуализации четвертого измерения. Но вокруг четвертого измерения была создана мифология колоссальная, что четвертое измерение – это выход в трансцендентное пространство и мир усопших, и мир, так сказать, связанный с раем и так далее, и так далее. Чарльз Хинтон ввел два понятия. Он значит, «Ана» – верхний мир, и «ката» – нижний мир, от греческих слов. Он считал, что наш трехмерный мир – это как плоская симметрия. Он растекает четырехмерный мир вот на верхний уровень светлый и нижний уровень темный. Это очень созвучно космологии Данила Андреева. Несомненно, это так. Но я хочу вот вам сейчас дать описание одного из многомерных тел. Это Шлепле. Значит, Шлепле. Вот гекс... Смотрите, как звучит красиво, хотя это греческие слова. Гексокосизер. У него 120 вершин, у него 720 ребер, у него грани сколько? 1200 – это грани двумерные, а 600 граней – они трехмерные, это тетраэдры. фантастическая конструкция. Но мир Леонида Андреева, он изоморфен под этим многомерным миром. И это можно иногда просто показывать. Но помните, Леонида Андреева описание, здесь количественные нужны данные. Но тем не менее. Теперь в заключение, что хочу сказать. Вот у меня есть своя организация, называется «Полимиссион». Сегодня под влиянием этой прекрасной конференции я решил свой «Полимиссион», читать про него в моих интернет-ресурсах, создать собственный институт Леонида Андреева. Да, собственно. Я буду разрабатывать разные направления. Боря, были ли такие у нас доклады, скажем, Даниил Андреев и Вильям Блейк? Был такой доклад у вас?
Доклада не было, но кто-то писал, я сейчас да? не припомню.
А Даниил Андреев и Эдгар По?
Ну, это только...
Только проблем, да. Да, это проблем. Очень серьезная тема. Вот Даниил Андреев, Вильям Блейк и Даниил Андреев, это как будто одна линия, понимаете, да? Я не буду говорить пошлое слово «реинкарнация», но какая-то здесь преемственность есть. Я хочу вам сейчас... То, что, конечно, Даниил Андреев читал и не мог не читать, это «Улялю» в переводе Константина Бальмонта. «Небеса были серого цвета, были глухие скорбные листы, были сжаты и смяты листы за огнем отгоревшего лета. Ночь пришла, сон глухой черноты, близ туманного озера Обер, там, где сходятся ведьмы на пир, где лесной заколдованный мир возле дымного озера Обер в зачарованной области Вир». Ну что, нет ассоциации с Данилом Андреевым? Есть, конечно, не прямые, но обязательно есть, да? Потом, значит, если говорить про Блейка, я совершенно прав, я считаю, великий человек Владимир Микушевич, когда говорил, что топонимика и, значит, ономастикон Данила Андреева, это не логизм, это услышано. Но, смотрите, вот если взять Блейка, да, ведь у него тоже аналогичная ситуация. Вот, смотрите, имена, которые ввел Блейк: Уризен, Лува, Тармас, Уртона, Лос, Энетармон, Ахания, Энеон, Риндра, Брамион, Тириэль, Хар. Есть родство, но несомненное родство. Да? Вот я считаю, что есть масса проблем. Сегодня мы отмечаем 110 лет, а вот через 90 лет, вы знаете, как Данила Андреева будут чтить в России? Грандиозно, я вам самому предсказываю. А мы пока вот только вот предлагаем пути для раскрытия его. Он бездонен. И спасибо, что вот есть, я хочу отдать должное Борису Романову, столько он сделал, да, самама. Спасибо, Боря.
Спасибо. Ну, по поводу ономастикона, вот это уже в позапрошлом году была научная конференция в Институте философии, и я там как раз делал доклад «Метаономастика Данила Андреева. Имя и миф». И я там написал все, что об этом думаю. Единственное, что я могу оттуда привести – там Алирна или Урна, вот. Два женских имени, которыми вместе купался Данил Андреев. Олю он назвал там Алирна, остров, куда она переплывала, и так далее. Есть это воспоминание. Его шедонакар – это анаграмма слова «карандаш». Там очень сложные процессы в его, так сказать, вот в этом слышании и именах. Там самого разного происхождения. Но я не буду в это углубляться, просто вышел сборник по этой конференции «Феномен Данила Андреева». Можно это посмотреть. Вот такая, значит, работа есть. Если будут другие работы на эту тему, я буду рад. Особенно вот индологам, лингвистам. Если они проведут вот такую работу, это будет очень ценно. Ну ладно, он Юрий Линник и поэт. Но он и философ, и он, я не пойму, в каком качестве он выступил, потому что он выступил с поэтическим вдохновением, но проблематика его была философская. А сейчас я слово хочу дать поэту, который был и участником Андреевских чтений, к столетию написал замечательное эссе «Камень Даниила» о поэзии Данила Андреева, Илье Фаликову. Вот, я думаю, что нам интересно будет его послушать.
Ну, это вряд ли, поскольку о главном труде Даниила, о роде мира, я не могу позволить себе роскоши.
Об этом и так много говорить.
Да, говорить, я думаю, что за эти три дня, как минимум за эти три дня, более знающие люди и более приспособленные к разговорам о таком непостижимом труде уже говорили. И я могу только присоединиться к этому торжеству каким-то своим, ну, личным, что ли, стихотворным опытом, поскольку мне действительно повезло. Я участвовал в Андреевских чтениях на Брянщине пару раз. В 2004 году мне просто посчастливилось. Бригаду я встал, не украшала даже, а освещала Алла Александровна. Это было нечто удивительное. Это Мандельштам, там есть стихи про европейных нежных. Но этот эпитет никак не относится к Алле Александровне. А вот то, что это была европейка, это точно. И каким-то образом она, видимо, несколько смущалась своей слепоты и чаще всего как-то так вот в профиль себя показывала. Все-таки актриса и женщина. И мне напоминала, ну, может быть, Гёте в старости, может быть, Данте. Это европейский тип лица. И вообще что-то такое в этой женщине было неповторимое и, ну, просто никогда ранее не видно. Я, наверное, прочту два стихотворения, времени у меня мало, и
нет, читай спокойно.
Нечего здесь мало разговаривать. В той поездке, да, это был 2004 год, мы были там в разных городах, и на Лазырь, и других. Вот этот господин был членом нашей бригады. Был Виталий Шантаринский, не знаю, здесь ли он.
Он в Италии сейчас.
Он в Италии, но рифмуется Шантаринский. Вот. Ну, в общем-то, Борис Романов, естественно, вел нас по этим тропам Данилом Андреевским во главе с Евгением Подоповым. И стихотворение, с которым я вас хочу ознакомить, называется «Пробуждение в Трубчевске», посвящено Борису Романову с эпиграфом из Даниила. «Не хоронят некогда и некому». Помните, это стихи, связанные с началом войны. Густо растут на березах вороны, грозья ворон, черные вдовы, кромешные кроны, гул похорон. Под перекаты вороньего грая, в отчим перу, систематически в ящик играя, вряд ли умру. Стан половецкий шумит в канапеле издалека, или высокую гору без цели точит река, или, затмив соловьиное пение, солнце встает в польском полоне, в гремучем шипении польных вод. То ли стихи сочиняет Мазепа, хрипло шепча, то ли выходит из княжьего склепа дух трубача, лебедь собора шипами утыкан диких цветов, и на столбе усыхающий тихон к взлету готов. Под перекаты вороньего грая возле столпа князь умыкает попа, убивая дочку попа. Перемахнув через горы и реки, старый бандит сооружением изюмской засеки Русь оградит. Стоило в древние дебри нагрянуть, в эти края, в круглое озеро искоса глянуть, в глаз бытия, скифская конница в месиве ила сумрачно спит, брежет над озером тень Даниила в громе копыт. Здесь мучились на лодке кататься, чтобы в потьмах по средиземной лазури скитаться, в рабских трюмах шайку возглавить, вернувшись из плена через века, жемчугом метит прибрежная пена край сосняка. Только успею вернуться с поминок в городе груш, вновь проведут на невольничий рынок тысячу душ, ибо в тумане уснули ополья, дрыхнут дворы, пряча в кургане тупые дрекорья и топоры. В дебрях трясут разъяренные туры киевский стол, в черную яму юхновской культуры рухнул костел. Плачет зигзицы пролетная панна, вянет вдова крупного землевладельца баяна, сохнет трава. И еще одно из этой же поездки. Да ладно, как-нибудь потом, спасибо. И стихотворение тоже из этой поездки, к сожалению, она, это стихотворение оказалось, я даже не знаю, какое слово сказать. Ну, что-то оно предсказало. Это стихотворение Борис Николаевич прочел Алле Александровне, и она, удивительная женщина с высочайшим самосознанием, сказала, что я этих стихов не стою. Имеется в виду не качество стихов, а содержание. Так что это еще живший Алле Александровне Андреевой. Пергамент щеки и текучая речь сквозь древнеегипетский зной пожара, в котором вовек не истечь молитве ее часовой. По белому камню высокого лба написано ей на лету, как некий электрик, упав со столба, сквозь крик одолеть немоту. Но крик прозвучал в высоте и затих в дремучих мордовских лесах. Выходит на волю обугленный стих сквозь дым, загустевший в глазах. По брянскому лесу проходит пожар и гонит, как зверя во тьму, родимичей балтов, литовцев, татар, и стих покидает тюрьму. К славянскому слову ревнует мордва разбойным своим соловьем. У ложа нетленного мужа вдова бессмертно стоит на своем. Они остаются вдвоем навсегда, и веет в родной стороне полынью, в которой пылает звезда, и мечется голубь в огне. Под сводами церкви стоит тишина, горит благодатный огонь. В иерусалимское пламя она свою погружает ладони. Не надо бежать на вокзал, на вокзал, на прибыль, на круги своя. Положена жизнь, унесенная снар, на гибель за други своя. Коль белого голубя бросить в пожар, утихнет стихия сия. Спасибо.
По-моему, замечательные стихи, и, конечно, как вот бывает у настоящих поэтов, видите, Алла Александровна погибла в огне, в пожаре, а это было написано еще при ее жизни, и действительно, я и читал эти стихи. Так что Фаликов, то, что он рассказал, все так и было.